Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, только что мы слышали с вами знаменитую притчу, хорошо известную и оставившую след в культуре, европейской и русской в том числе, притчу о сеянии Слова Божия. Сам Христос так именно ее и называет, когда объясняет ученикам о том, что сеятель, предстающий в этой притче, есть никто иной, как тот, кто проповедует Слово Божие. И все вы, несомненно, хорошо знаете смысл этой притчи, поскольку, собственно, он в самом изъяснении евангельском здесь и содержался. Сам Христос потрудился над тем, чтобы объяснить, во-первых, своим ученикам, а во-вторых, и всем, кто потом будет эту притчу читать, то есть и нам с вами, что означает эта притча. И обычно, когда мы об этой притче рассуждаем и стараемся, руководствуясь своим христианским благочестием, себе эту притчу применять, то мы задаем сами себе вопрос о том, чему подобна почва нашего сердца. Не получается ли у каждого из нас по описанному отрицательному эффекту в этой притче? Как Христос говорит, что есть люди, которые слышат слово о Царстве Божьем и при этом вроде бы сначала приемлют, а потом отказываются и таким образом демонстрируют, что нет у них твердой почвы, почвы плодородной в сердце. Другие, искушенные соблазнами житейскими и многим попечением, подобны тому как раз участку земли, где тернии и волчцы подавляют доброе семя. А третьи, подобны тому, могут быть, как та самая земля, которая не покрывает вообще даже и семени, и птицы небесные похищают это семя. И Христос говорит, что птицы небесные в данном случае это не что иное, как образ дьявола, восхищающего из сердца человеческого слово Царствия Божия. И только один пример там положительный, это, собственно, пример, когда семя, брошенное в землю, попавшее в почву, дает добрый плод. И чаще всего мы справедливо сами себя порицаем, сами себя осуждаем, как и надлежит это делать всякому доброму христианину, и находим, что скорее каждому из нас, по совести говоря, должно отнести один из первых примеров, нежели последний. Действительно, не так плодоносно слово Христово в нашем сердце, как хотелось бы. Как мы с вами, собственно, и призваны это плодоносие являть в жизни. Это все справедливо и верно, и, в общем, вполне согласуется с нашим христианским статусом, христианским благочестием. Но вместе с тем нам следует помнить немножко о другом, о чем Христос многократно говорит не только в этом месте, но и в других местах. Он призывает фактически все время своих учеников, всем, кто за ним следует, говорит о том, что вам надлежит проповедовать Царствие Божие. Он говорит, что вам надлежит быть в другом месте свидетелями о Мне. Он говорит в другом месте о том, что тот, кто отречется от Меня и Моих словес, вроде сём прелюбодейным и грешным, от того и Я отрекусь перед Отцом Моим Небесным. То есть такой человек не будет иметь наследия в невечернем Царстве Сына Божия. То есть Христос постоянно призывает своих слушателей к тому, чтобы они и к себе относили вот этот самый образ сеятеля. То есть не только апостолы должны быть исполнителями этого призыва Христа Спасителя о проповеди Слова Божия, но и на самом деле каждый христианин. На нем также лежит обязанность свидетельствовать о Христе. И это хорошо понимала церковь православная во все времена, когда собственно, прошла апостольская эпоха и эпоха мужей апостольских, то есть ближайших учеников апостолов. Наступила эпоха мучеников. И церковь именовала тех, кого мы называем мучениками. Тогда церковь в то время не существовала на территории славянских земель, по крайней мере, в каком формальном виде. Она именовала этих людей на греческом языке словом «мартис», то есть буквально «свидетель». И до сих пор, собственно, «мартис» на греческом языке означает того человека, которого мы называем мучениками. И для древней церкви, собственно, мученичество этих людей было не что иное, как свидетельство о Христе, то есть проповедь своей веры вот таким вот, может быть, жестоким, но тем не менее совершенно необходимым в данных обстоятельствах образом, таким способом. И, собственно, и дальше мы с вами можем много наблюдать примеров, когда не апостольские преемники, которыми обычно называют епископ, а люди совершенно другого звания вдруг становились основателями целых поместных церквей, проповедниками и благовестниками Слова Божия. И среди них достойно было бы упомянуть в частности того человека, который крестил и наших предков, святого равноапостольного, то есть равного по своим заслугам апостолу, святого великого князя Владимира, до того человека крайне жестокого и злостолюбивого и измененного в соответствии вот с этой прям фактически притчей Словом Божиим. Слово Божие возросло в его душе, дало плод, и образовалась огромная новая христианская территория с поместной церковью, включающая сейчас в себя множество государств. А что говорить там, допустим, о других замечательных местах? Вспомним одну из древних церквей, грузинскую православную церковь, грузинский патриархат. Там вообще фактически невольница Нина, святая равноапостольная Нина, просветила светом Евангелия эту страну. Это еще раз говорит нам о том, что слова Христа о свидетельстве всем людям и ближним и дальним истины Божьей, они непреложны. Они касаются не только тех людей, кои именуются преемниками апостолов, не только епископов, не только священников, не только штатных катехизаторов и миссионеров, как сейчас часто это бывает, но они касаются каждого конкретного христианина. У каждого христианина в сердце должны звучать эти слова. Идите и научите все народы. И чтобы они были крещены потом, не просто научили, не просто им сказать о Христе, а задача-то какая? Привести их в церковь. Чтобы крещение, которое совершилось бы над ними, стало бы приложением спасаемых в церкви, как говорится в книге «Деяния апостольства», что Господь постоянно прилагает спасаемых в церкви. Нам с вами об этом стоит помнить и таким образом понимать, что вот этот замечательный пример сеятеля, сеющего слова, он должен быть обращен и каждому из нас. И мы должны так же, как вот этот самый сеятель, сеять вокруг себя слово о Христе, слово о Царстве Божьем. И нам тоже кажется иногда, на самом деле, по малодушию и по трусости. Хотя иногда хочется сказать, что по христианскому тоже смирению, что ну это не наше дело, ну кто мы такие? Совсем слабые люди, совершенно незначительные в этой жизни, ну кто нас будет слушать? Ну одно дело, пришли апостолы и громогласным голосом возвестили, или хотя бы хорошо, ну пускай там великий князь Владимир, у которого есть власть, у которого есть там вооруженные силы, мощи на тот момент времени исторического, и который призывает всех, выйдите креститься к Днепру. Люди выходят, а мы кто? Ну кто нас услышит? Но ответом, собственно, на это ложное самоуничижение являются слова святого апостола Павла, которые мы слышали сегодня. Того самого апостола, который наименован в христианской традиции апостолом языков, то есть апостолом народов, многих народов. И который обратил ко Христу действительно несметное совершенно количество людей, основал множество церквей. И, собственно, к этим церквям и пишет апостол Павел свои письма, именуемые послания. И там он говорит довольно важные и значимые и в этом рассматриваемом нами сегодня контексте вещи. Он говорит о том, что есть люди, которые, в общем-то, его воспринимают как человека незначительного и ничтожного. И он говорит, что я бы мог похвалиться, но предпочитаю хвалиться чем? Своими немощами и скорбями. Об этом говорит апостол. И даже более того, он говорит о том, что если бы он начал хвалиться, то это было бы не полезно ему. Он прежде всего имеет в виду пользу и для себя, и пользу для тех людей, которые его слушают или читают его послание. И он говорит о том, что у него есть даже некие вещи, которые носят до какой-то степени личностный характер, и, в общем-то, совершенно никто не обязывает ему об этом говорить. Но он даже готов ради пользы ближних людей тех людей, которых он обратил когда-то ко Христу, и которые составляют теперь общину, в которой он пишет, обнажить какие-то свои внутренние сокровенные вещи. Он говорит таинственные слова о том, что ему, у него есть свои немощи, и в частности от Бога ему был послан некий ангел сатаны удручать его. То есть постоянно ему мешать, постоянно досаждать ему, постоянно создавать ему, ну, мягко говоря, некомфортные условия жизни. Мы не знаем, о чем в данном случае говорит апостол Павел. Есть разные на этот счет догадки, экзегетов, которые толкуют Священное Писание. Но мы понимаем, что это серьезное искушение было апостолу Павлу. Ангел сатаны, дабы искушать меня. Да не превозношусь, говорит апостол Павел, чтобы я не превозносился. Чтобы я не гордился тем успехом, который дал Бог. И поэтому он далее говорит, что я единственное, чем могу похвалиться в связи с этим, это только своими скорбями и немощами, то есть своими слабостями, тем, что я слабый человек. И далее, собственно, продолжая эту мысль, и в этом отрывке этой мысли потом в конце очень ярко, фактурно выступает, апостол вдруг говорит о том, что Бог говорит ему: «Довольно тебе благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается», то есть сила Божия совершается в человеческой немощи. Это действительно так. Это действительно мы можем видеть и из примера апостола Павла, и из других примеров, которые приводили сегодня мною выше. И мы, соответственно, применяя к себе этот призыв быть сеятелями Слова Божия, можем сказать то же самое, пускай мы слабы, немощны. Пускай у нас нет такого умения говорить, как было у многих красноречивых проповедников. Пускай еще у нас чего-то не хватает, но будем помнить о том, что сила Божия в немощи совершается. Мы призваны к тому, чтобы о Христе свидетельствовать и ближним, и дальним. А уж как там будет это свидетельство воспринято? В конце концов, это не наше дело с вами. Мы, если уж мы сеятели, должны сеять. А уж куда пойдет это самое семя, зависит от сердца воспринимающего, от души того человека, который слышит это слово. Взойдет это слово в этот раз? Хорошо. Во-первых, собственно, мы помним, что благодать Божия трудится, а не мы. Мы только соработники у Бога. А во-вторых, в конце концов, и от человека зависит. Поэтому наша задача, не смущаясь ничем, невзирая на свои немощи, все равно говорить о Христе. Все равно демонстрировать другим людям истину христианскую, истину православной веры. И демонстрировать это, как я часто говорю и не перестаю об этом говорить, можно самыми различными образами, в том числе и образом, простите меня за эту тавтологию, но она здесь вполне уместна, и образом своей жизни. Есть замечательный, совершенно потрясающий пример из средневековой христианской жизни, когда некий западноевропейский подвижник говорит своему ученику: «Пойдем проповедовать с тобой в город». И они выходят из монастыря, за город, идут через город, мирно беседуют, рассуждают о духовных предметах и возвращаются через другие ворота в свою обитель. И тут вдруг ученик спохватывается и говорит: «Мой отче, мы же совершенно не проповедовали». Он говорит: «Как не проповедовали? Мы шли благообразно, говорили чинно о приличных духовных вещах. И люди, видящие нас, получали назидание. Они утверждались таким образом в вере». Поэтому и таким образом можно проповедовать нам с вами Слово Божие. Хотя это слово в буквальном смысле не является вербальным, не звучащим и не написанным. Но тем не менее, это тоже свидетельство о Христе. О Слове воплощенном. О Слове Божием, сошедшем с небес. Посему, дорогие друзья, памятуя вот эту замечательную притчу, будем не только стараться удобрить почву своего сердца, для того, чтобы достойно воспринять в это самое сердце Слово о Христе, чтобы оно дало плод, но будем и сами по мере своих сил стараться быть добрыми сеятелями, сеющими Слово Божие, дабы сила Божия действовала и осуществляла свое великое влияние и даже через нашу собственную немощь. Аминь.